Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день, в эфире радио «Крым Реалии», в студии Елена Юрченко. Вы слушаете дневное шоу. Это новая программа «Радио Крым Реалии». Она выходит каждый день в 12.10 на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы также можете слушать нас в Крыму на частоте 105,9 FM, а также на сайте «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. И я хочу сказать, что вы гостем нашей студии сегодня будет Эмине Джепар, первый заместитель министра информационной политики Украины. Здравствуйте, Эмине.
Здравствуйте, Лена.
Очень рада вас видеть. И я предлагаю Я предлагаю послушать информационное сообщение, которое подготовили наши корреспонденты о вас.
Гость эфира.
Эмине Джепар, первый заместитель министра информационной политики Украины, закончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Имеет диплом с отличием политолога-международника и переводчика с английского языка. В 2005 году участница программы Государственного департамента США. В 2008 году участница учебной программы для дипломатов при Институте международных отношений Клингендаль в Нидерландах. В 2002-2003 годах работала на общественных началах помощником по вопросам национальных меньшинств в Кабинете министров Украины. С 2008 по 2010 год была атташе третьего секретаря отдела социально-гуманитарных вопросов Департамента культурного и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Украины. В 2011-2014 годах ведущая и автор ряда программ на крымском телеканале АТР. С февраля 2014 года журналист-фрилансер «Радио Свобода», автор идей и продюсер программ по истории крымских татар «Тугра» и изучению крымско-татарского языка «Елевбе». Эмине Джепар стояла у истоков создания телепроекта «Крым Реалии».
Гость эфира.
В эфире «Дневное шоу» на радио «Крым Реалии». У микрофона Елена Юрченко и гость нашей студии – первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар. Именно первый вопрос, я уверена, интересует многих. В Википедии или на официальных сайтах ваша фамилия написана как Джепарова. А в Фейсбуке и на многих новостных сайтах, в частности на «Крым Реалии», вы Эмине Джепар. Как так получилось?
Получилось очень просто. Дело в том, что згідно національної традиції правильно говорить Джепар, поскольку моя фамилия произошла от имени моего прапрапрадеда, а поскольку в 30-е годы в Крыму во время советизации фамилии крымских татар менялись и добавлялась частичка Ова-Йова, то поэтому официально это Джепарова. Ну и, собственно, такая вот дуальность в моей фамилии тоже получилась, поскольку мне хочется быть так, как нужно, но паспорт я еще не поменяла, поскольку это очень сложно. В общем, так что я Джепар Джепарова.
То есть правильно и так, и так?
Правильно и так, поскольку формально Джепарова, но правильно, так как вот должно быть согласно национальной традиции, это Джепар.
То есть Крым Реалий пишет правильно.
Крым Реалий молодцы всегда.
Спасибо. Именно ваше детство прошло в Крыму? Расскажите об этом.
Да, действительно, мое детство началось не сразу в Крыму, поскольку родители, возвращаясь с мест депортации, до этого они жили в Херсоне, в Краснодаре. Известно ведь, что крымским татарам во время, до того, как развалился Советский Союз, они максимум могли приехать в Крым разве что как туристы. И, собственно, очень многие старались селиться вокруг Крыма. Кубань, Краснодарский край, Херсонщина. И мои родители тоже не исключение. Дедушки и бабушки переезжали в 70-е годы как раз вот поближе к Крыму. Родители заканчивали Кубанский медицинский университет, и, собственно, вот там я и родилась, в Краснодаре. А когда мне было 4-5 лет мы переехали в Крым. Родители два медика, было очень непросто, поскольку без прописки не давали работу, а без работы прописку, а когда в паспорте обозначалась национальность крымский татарин, они приходили в Керчи, в несколько больниц, нужда специалистов была, но как только главврачи открывали паспорт и видели, что это крымский татарин, они сразу, практически в реверансах объясняли, что нет, уже не нужны специалисты. И вот эти вот несколько лет, когда родители с двумя чемоданами и мною по факту тыкались по квартирам, поскольку только спецслужбы узнавали, что арендуют квартиру крымские татары, они приходили и проводили профилактические беседы, прям как сегодня в Крыму, то хозяева вынуждены были родителей просить уехать. И вот они за эти два года поменяли 3-4 квартиры. Ну, в общем, вот это все длилось, пока им не дали прописку в горисполкоме. И когда мне в детстве спрашивали, где работает твой отец, я говорила, в горисполкоме, потому что он каждое утро, как на работу, ходил выбивать себе прописку. Школа там, это керченская школа с углубленным изучением английского языка. Это, собственно, школа, которая, наверное, дала мне такой хороший старт и возможность поступить в киевский вуз с очень хорошим уровнем английского языка. Как ни странно, да, провинциальная Керчь готовила и давала очень хорошие знания английского языка. Ну и, конечно, мои студенческие годы уже прошли в Киеве.
Вы тоскуете о Керчи?
Конечно. Я тоскую, в общем, о Крыме. Вы знаете, у крымской татар есть такая шутка, что Керчь – это уже не Крым.
Многие крымчане, я думаю, так же думают.
Да, это какой-то вот такой, я не знаю, автаркная такая территория, практически уже где-то там вот у Черного моря и Азовского моря, да, и практически как бы вот в сознании крымских татар Керчь слабо ассоциировалась с крымско-татарским Крымом. Но предки мои действительно не имели отношения к Керчи никакого, а известно, что крымские татары, когда уже возвращались в Крым, старались селиться в тех селах, поселках, городах, где жили их предки. Мои родители случайно попали в Керчь, потому что им обещали там работу, но, как оказалось, этой работы они там сразу не нашли. Но, в общем, в Керчи мы родители до сих пор. И тоскую, знаете, больше всего от мысли, что не могу быть дома. Вот как это отцовский дом, который они строили больше 10 лет, это дом, который, вот, через который я чувствовала свое детство. Камень за камнем, фундамент, с которого я прыгала, вот эти вот стены, которые выстраивались годами, с которыми я играла. И вот это вот понимание, что я сейчас не могу быть в этом доме, разделять семейные праздники. У меня сестра родная недавно вышла замуж, и я, к сожалению, не смогла присоединиться к этому празднику. Это не только вот боль. Но это еще чувство, которое, наверное, сегодня оно меня держит. Вот оно мне позволяет попри все складности идти вперед и понимать, зачем я что-то делаю, хоть это и непросто. Ну, поскольку вот эта миссия, которая объединяет сегодня всех активных крымчан, что мы за эту землю должны бороться, и мы должны вернуть Крым, это вот то, наверное, что позволяет сегодня искать ресурсы и силы внутри.
О земле очень хорошо сказано. Я сама из Керчи, и часто я тоскую не сколько о булочках города, о Митридате, как о степном Крыме, гора Пук, какие-то нагретые солнцем камни, поросшие мхом. Это то, что вот с детства запечатлелось тебе и не отпускает никогда.
Так и есть, да. Гора Митридат – особенное место, конечно.
Да. Это была минутка памяти двух керчанок.
Ностальгии.
Да. Именно как вы уехали из Крыма? Когда это произошло?
Сложно мне восстановить по месяцу. Тогда вот как раз, по-моему, в марте с Володей Притулой, уже после оккупации, после всех референдумов так называемых, когда Володя предложил заниматься созданием вот этого проекта «Крым Реали», и мы взялись за это, искали офис. Это было очень сложно, потому что как только узнавали, что это американские финансы, вот это вот не все готовы были сотрудничать с американцами. И поиск команды людей, потому что фактор страха уже в марте месяца присутствовал, потому что нападали на журналистов, их обыскивали, уже началось как бы выселение по факту, да, и депортация СМИ, объективных СМИ из Крыма. И вот через, наверное, полгода, когда уже, собственно, вот интеграция Крыма, ну, такая условная интеграция, энергетическая, произошла вот в российское пространство, и это такое удивительное чувство, когда вот через несколько месяцев гуляешь по тем же самым улицам, и ты чувствую, что это уже не твой Крым, что вот этот скачок, он произошел. И вот ощущение, что да, вот в этой такой российской действительности, такой вот не даже не российской, вот такой вот, знаете, шовинистической действительности, агрессивной действительности очень сложно быть, оно достаточно быстро как бы настигло меня, мою семью, и мы с мужем приняли решение, что да, наблюдать триколор, георгиевскую ленточку Путина на стенах, в школах, в словах людей, слава России, это было невыносимо сложно. А тем более понимали мы, что рано или поздно станет вопрос паспорта, потому что это было принудительное, по сути, да, навязывание паспорта, гражданства и всего, что связано с Российской Федерацией. В моем случае это было неприемлемо. И, конечно, для нас, еще учитывая, что все-таки моя жизнь, часть моей жизни была связана с Киевом, переезд был однозначный. И, в общем, вот где-то через полгода после мы начали процесс выдвижения в сторону Киева. Муж закрывал свои дела, предприятия. И, собственно, вот где-то уже летом, осенью даже мы переехали.
В истории каждого крымчанина есть история разочарования в друзьях или близких, когда люди оказались по разные стороны баррикад практически. Были ли такие истории у вас?
Да, не хочется называть имен, фамилии, были, конечно. Наверное, это даже больше касается окружения моих родителей, поскольку мои студенческие годы и мои друзья, они здесь. И, слава Богу, с тем же самым видением и визией движения Украины, как и у меня, моя родственная среда, она точно такая же, как и я. То есть вот в этом смысле крымским татарам повезло, что мы едины в этом. Да? То есть подавляющее большинство нашего народа, оно имеет очень четкую позицию, что Крым – это Украина. И поэтому нам комфортно быть в своей среде. И, кстати, вот крымские татары, они капсулизируются сейчас, и это чувствуется, что да, они стараются не коммуницировать с некомфортной внешней средой. А окружение родителей, больничная среда. Мой отец возглавлял больницу центральную городскую Керченскую очень долго. Это тоже очень ощущалось, когда ровно навпил, да, поделились люди, когда прекратилось общение, потому что невозможно было. Это такие совсем, наверное, базовые, фундаментальные вещи. Да, вот что касается того, что в Крыму происходит, и да, это чувствовалось на уровне родителей больше, чем меня лично.
Почему вообще приняли решение сотрудничать с Крым Реалией тогда?
Ну, мне кажется, что это было, это даже думать не приходилось, поскольку, в принципе, ощущение, что под нашим носом у нас средь бела дня воруют Крым, оно было с самого вот с февраля месяца. И что в таких условиях, ну, нужно что-то предпринимать. Мы, конечно, вообще, знаете, как настолько интенсивные события были, что переваривали мы их уже после. Мы не понимали, в какой угрозе мы находимся, да, то есть что мы действительно каждый день, путешествуя в кавычках по всему Крыму, делая материалы со всех точек Крыма, от военных частей до улиц, мы понимали, что мы всегда под оком ФСБ и самообороны, и что действительно это риск. Но, точнее, мы не понимали это тогда, понимаем это сейчас. Я вот, кстати, знаете, вот вы про истории спросили, я только один пример расскажу, который меня поразил. Я его вспомнила. Мы жили с мужем в Симферополе до того, как уехали в Киев, и на лестничной площадке соседи, это семейная пара, и у них два сына. Один живет в Киеве с семьей, другой в Штатах уже очень давно. И вот семья из Штатов, молодая, то есть это молодые люди, муж и жена, она феодосийка коренная, у них маленький ребенок годовалый, ну, уже старше. Они приехали 16 марта, в день референдума, из Сан-Франциско, одного из лучших американских городов, в котором они живут уже очень много лет, приехали. Я, когда увидела их случайно на лестничной площадке, спросила, для чего они, сказали, приехали голосовать на референдуме за российский Крым. Вот это для меня был абсурд. Вот да. Это для меня был диссонанс, который имел место в Крыму. Как можно было? То есть, и они не переехали. То есть прошло 3 года оккупации, они все еще живут в Сан-Франциско, однако они приехали голосовать за российский Крым. Вот для меня это показатель вот этой вот искривленного зеркала, в котором живет сегодня Крым.
Такой вопрос. Вы были инициатором проекта на Крым Реалии видеоуроки крымско-татарского языка. На ваш взгляд... Вообще, вы говорите на крымско-татарском?
Конечно.
С детства?
Да, с детства. У нас очень строго удерживался язык, поскольку среда-то русскоязычная. И для того, чтобы сохранять язык, а в школе у меня не было возможности изучать крымско-татарский язык, керчи-то и крымско-татар особо и не было, то, конечно, благодаря тому, что отец очень строго держал вот этот вот, ну, язык общения в семье крымско-татарский, да, так и есть. Это, правда, это кухонный уровень был, и уже ближе к 11 классу я сама, читая газеты, я изучала литературный крымско-татарский язык. А курсы, вот мне так ощущается, что после оккупации, когда Украина вот в таком масштабном смысле для себя осознала, что крымские татары – это не сепаратисты, не какая-то отдельная нация, а что это часть, которая очень желает быть интегрированной в общее украинское политическое, информационное, социальное, ну, то есть, да, экономическое пространство, что запрос на то, чтобы немного больше узнать о крымских татарах, он есть. И ведь язык – это ведь, ну, это первое, что приходит в голову, когда мы говорим об идентичности. И мне кажется, сегодня каждому украинцу, ну, как минимум, несколько слов на крымско-татарском языке, наверное, необходимо знать, поскольку уж адвокатами украинцев, Украины, украинского языка в Крыму точно есть крымские татары. Вот я могу биться об заклад, если в Крыму вы заговорите на украинском языке, и вам ответят, ну, наверное, 8 из 10 – это крымский татарин, потому что, собственно, желание изучать украинский язык, это, ну, поскольку это нормально для нас изучать другие языки, культуры, да, потому что этногенез наш, он, мы состоим из такого коктейля, этнического коктейля, соответственно, культурного, ментального и прочего, то есть для нас это нормально.
Очень интересно, спасибо. Вот когда вы получили приглашение в Мининформ, вы сразу согласились?
Оно было... Сначала же это было такое, как только одной ногой в Мининформ. Минстейтс мы, шутя, называем, и министр у нас сам с большим чувством юмора, и не заперечує, коли ми кажемо про Минстейтс. Сережа Костинский сегодня член Национальной Рады по вопросам телерадиовещания, тоже, который, собственно, вот для него это был социальный лифт, который начинал с позиции пробона, позаштатного радника с питань Крыму. Это было очень важно, потому что вот я это чувствую и вижу, когда человек с личной персональной историей и болью, то дело, которое он начинает, закручивает, реализовывает и материализовывает, оно немного двигается по-другому, да, потому что вот невозможно противостоять этой энергии. И Сережа Костинский, когда ему предложили уйти в Нацраду, он искал человека, который заменит его, он предложил стать советником мне, но опять-таки вот то же самое, да, почему, когда это было Крым Реалии, когда ты понимаешь, что твои дети, а моя старшая дочь 6-7 лет, она мне спрашивала, когда же мы вернем Крым? И вот это чувство беспорядности, то есть да, ты хочешь, но нужно что-то делать. И, собственно, ты ищешь только форму того, что что-то делать. Каждый на своем уровне. Мне кажется, это очень большая задача для каждого крымчанина на сегодня. То для меня это было практически однозначно, что да, я иду как бы и реализовываю абсолютно конкретные, практичные, практические проекты. Ну и уже где-то через полгода после того, как я была позаштатным радником, удалось запустить очень неплохую практику компаний, некоторые акценты поменять, с мифами бороться очень активно, да, которые раскручивались в Украине, что в Крыму сепаратисты живут, что зачем нам бороться за Крым, поскольку там вот сами люди ходили голосовать, и что... Ну, то есть, и самое главное, что мы сделали, мы стали говорить о сопротивлении Крыма. То есть не просто о факте оккупации, а стали говорить о том, что сегодня это миф о том, что там все сепаратисты и все голосовали, что сегодня есть абсолютно конкретный символ этого сопротивления. И с академической точки зрения там все признаки гражданского ненасильственного сопротивления есть. И поэтому, собственно, эти люди страдают. И у нас есть десятки политзаключенных сегодня. Ну и потом уже мне предложили стать первым заступником.
Когда мы говорим о ненасильственном сопротивлении, нельзя не вспомнить крымчанина Владимира Балуха, который получил 3 года и 7 месяцев колонии только за то, что отказывался украинский флаг снимать со своего дома в Крыму. На ваш взгляд, достаточно ли делает Украина для освобождения украинских политузников, которых удерживает Россия в Крыму и России?
Знаете, мне кажется, что вот, вот таким образом задавать вопрос, на этот вопрос не ответишь, потому что все, что касается Крыма, оно упирается в одну большую стену под названием Российская Федерация. То есть Украина может биться головой о стену, желая вернуть своих политзаключенных, однако это все упирается в волю Российской Федерации. Так же, как и с мониторинговой миссией. Украина 3 года к ряду на всех возможных уровнях, от официального до общественного. У нас очень сильная правозащитная платформа сегодня действует, да, в крымском вопросе. Поднимается вопрос необходимости постоянного мониторинга международно признанного, который бы находился в Крыму. А Россия при этом, при всем официально декларирует, что это очень открытая страна, что мы ждем вот в гости всех, кто хочет приехать и посмотреть, как хорошо в кавычках в Крыму живется. Но по факту ни одна международная организация официально заехать в Крым с мониторингом не может, потому что Российская Федерация, очевидно, не хочет этого. Здесь то же самое. Если у нас нет готовности поднимать вопрос обмена политзаключенных, как это делается в рамках минского формата, да, с заключенными, с теми, кто живет в подвалах сегодня, нашими украинцами из Донбасса, то мы понимаем, что Украина, она ограничена в своих действиях здесь. Но мы говорим, что сегодня главная задача украинской дипломатии, а в эту дипломатию я включаю, наверное, не только МЗС как хедлайнер, но и общественный сектор, который тоже очень активный, это вот как минимум сегодня не спускать руку с прощупывания пульса, да, чтобы постоянно вот информировать международное сообщество о том, что Крым – это гетто, Крым – это репрессии, Крым – это милитаризованная зона, Крым – это военная база, Крым – это полный фейк и так далее. То есть вот это то, что сегодня Украина делает. А эти люди, о них тоже важно говорить, чтобы вот в Украине знали, что есть абсолютно конкретные символы этого сопротивления. Да, и Балух – один из них. Это 50 и более 50 человек. Это постоянно новые фейковые дела. Вот у нас недавно, кроме того, что у нас есть дело чеченцев, диверсантов, Хизбут-Тахрир, дело 26 февраля, дело сепаратистов, экстремистов, по которым проходит Ильмин Меров и Николай Семина. И уже появилось дело Таблиги Джамат, это новая как будто бы экстремистская религиозная организация. То есть мы понимаем, что на наших глазах вот это королевство кривых зеркал, оно растет, придумывают новые дела, находят людей, которых проводят по этим делам. То есть мы же понимаем, что правосудия там-то и нет. Вот, и это необходимо отслеживать и информировать.
Спасибо. Давайте поговорим о том, что происходит внутри нашей страны. В одном из эфиров на радио «Крым Реали» главный редактор онлайн-издания «Украинская правда» Сергей Мусаева-Боровик прокомментировала информирование украинцев о создании крымско-татарской автономии. Давайте послушаем.
Нужно объяснять, да, что мы вкладываем в термин крымско-татарская автономия, потому что я там с большим уважением отношусь к Меджлису, к лидерам крымско-татарского народа, но тем не менее вот эту вот домашнюю работу ее нужно делать, чтобы не возникало дополнительных вопросов. И когда там у людей как бы это вызывает какие-то разночтения и вопросы, что это чуть ли не там. Ну, кто-то это считает сепаратизмом. Ко мне, например, подходили народные депутаты из разных политических сил и говорят, ну вот там вот сейчас же обсуждается этот вопрос, объясни, пожалуйста, что это такое, не скрытый ли это сепаратизм. И вот ты начинаешь там проводить ликбез, который должны были проводить, конечно, кто, да, там лидеры Меджлиса и так далее. Я понимаю, что работы очень много, но это, ну, это нужно делать, да. То есть я тут в этом плане как бы поддерживаю точку зрения, что если там обсуждается вопрос создания крымско-татарской автономии, то этот вопрос должен изучен быть до конца и должны быть услышаны позиции всех сторон, а не то, что вот мы делаем, а потом разбираемся как.
В эфире дневное шоу на радио «Крым Реали». Гость нашей студии – первый заместитель министра информационной политики Украины имени Джипар. И мы обсуждаем информирование украинцев о планах по созданию крымско-татарской автономии. Именно что вы думаете об этом?
Абсолютно поддержу каждое слово Сергиль. Корректное высказывание. Единственное, что тут даже не вопрос ликбеза информирования. Мы понимаем, что подобные дискуссии вести в формате «а я думаю» в принципе нельзя. Сегодня очень четко для того, чтобы понимать, а что такое крымско-татарская автономия, необходима законодательная база. То есть вот та начинка вот того фантика, который уже сегодня присутствует в информационном поле. А для того, чтобы эту начинку дать, необходимо дождаться, пока парламент, а, соответственно, до этого Меджлис разработает несколько проектов закона, которые определят содержание этой автономии, то есть условно расшифруют, а что же это значит, какая система будет работать, какими механизмами будут обеспечиваться права, например, коренного народа, которыми сегодня являются караимы, крымчаки и крымские татары. То есть нужно дождаться, пока эти проекты законов разработаются. Сегодня мы, когда говорим об этом вопросе, да, вот об этой автономии, есть три составляющих. Первый законопроект, который разрабатывается о статусе крымско-татарского народа, дальше о статусе коренных народов, который даст общее понимание, что такое и какая практика Украины сегодня ожидает с точки зрения, например, имплементации декларации ООН по правам коренных народов. И третье – это то, что инициировал президент, это пересмотрение 10-й части Конституции, которая регламентирует статус АРК и города Севастополя. Вот, вот эти три трека, и на каждый из них нужно дать абсолютно не просто визию или мысли формы, это должны быть юридические термины, и, ну, то есть правовая рамка. И только тогда у нас, у участников процесса информирования, как и у журналистов в том числе, появится возможность доносить до широкой массы, а что же это значит. Но, конечно, перед тем, как это... То есть сегодня мы уже понимаем и говорим, и информируем, что это не имеет отношения с сепаратизмом никакого, потому что эта рамка, она реализовывается в рамках международного права. И когда крымские татары говорят о своей автономии, это не что-то, что они там где-то там придумали на одном из своих курултаев и задекларировали в 90-е еще годы, а это то, что является логичным, естественным правом, коллективным правом коренного народа, которое вытекает из декларации ООН по правам коренных народов, к которой Украина в 2014 году присоединилась, и это не запоречує ни одному, ну как бы не противоречит праву и закону, что есть ключевым. То есть это, такие вещи, конечно, они уже обговариваются и доносятся. Да, действительно, я еще вот хочу как не то чтобы адвокатом выступить украинского общества, то есть мы понимаем, что Украина была интегрирована в советскую действительность. Советская действительность – это мощнейшая такая пропагандистская машина, которая от киноиндустрии до истории, она искажала абсолютно все. И крымские татары, они вот в историографии преподносились как остаток татаро-монгольского ига, как народ-враг, как народ-предатель. И мы понимаем, что вот на таком массовом коллективном уровне все еще есть вот эти вот скрепы или вот это ментальные конструкты, в которых украинское общество в большинстве своем жило, росло, воспитывалось и образовывалось. И, собственно, сейчас мы потихонечку выстраиваем этот союз, который есть тоже очень логичным и естественным, потому что наша история, если говорим о настоящей истории, она показывает, что когда крымские татары и украинцы объединяются, мы побеждали в первую очередь Москву, и поэтому Москва уж очень не заинтересована в подобных союзах, и она, в принципе, все несколько сотен лет, она... Очень одинаковые преступления в отношении украинцев и крымских татар здесь снимала, да, геноцид, искажение идентичности, воровство истории, присваивание этой истории. И вот сегодня это все есть результатом абсолютно планомерной, системной, масштабной и репрессивной политики России в разных формах ее правления. Да, Российская империя, потом коммунистическая, советская Россия и сегодня уже путинская режимная Россия.
Вы сказали очень интересную вещь. В 2014 году вы увидели, вы почувствовали, что это уже не ваш Крым. Сейчас мы видим, что социально-культурное пространство Крыма и материковой части Украины, к сожалению, уже не единое. Но если мы говорим о том, что мы будем добиваться деоккупации полуострова, что мы будем добиваться реинтеграции полуострова, что может стать вот тем объединяющим стержнем, которое помогло бы сделать Крым нашим?
Это, знаете, как вот вопрос реинтеграции, мегасложный вопрос. Мы понимаем, что территориально, политически оторвали Крым. Сегодня Россия вкладывает очень большие финансовые ресурсы для того, чтобы создать бульбашку о том, что Крым наш, Крым – это российская земля, исконно русская земля и т.д. и т.п. Мы понимаем, что жители, которые живут в оккупированном Крыму, они должны и вынуждены, и правильно они будут продолжать свою жизнь, да, так или иначе. И мы понимаем, что есть несколько сегментов, которые нам помогут сохранить эту взаимосвязь. Ну, например, я уверена, что стратегически важно является образование. Вот через образование мы можем сохранять мост с Крымом, через средства массовой информации. Но тут тоже вопрос непростой, потому что всегда, учитывая, что мы живем век и эпоху спутника интернета, и мы понимаем, что сегодня у 70% крымчан как минимум есть доступ к украинским СМИ, а вот вопрос, смотрят ли они украинские СМИ. Вот, кстати, это тоже один из факторов ненасильственного сопротивления, когда крымчане выбирают смотреть украинские СМИ. Вот мои родственники через нас передают деньги, чтобы мы проплачивали кабель, они имели доступ к украинским СМИ. То есть, да, попытка разъединить материк от Крыма очень активная. Это нормально, что жители адаптируются к новым условиям, да, ожидать от них, так скажем, я думаю, что украинцы должны с пониманием относиться, что они вынуждены, например, тоже брать паспорт, потому что иначе ты не можешь ни образование получить, ни работу, ни медицинское обслуживание. Это одно. А второе – это то, как дальше быть, да, то есть создавать условия для того, чтобы наш гражданин мог как минимум получить паспорт, свидетельство о рождении, получить биометрический паспорт, дружелюбные отношения на той же так называемой границе, а не то, как сегодня бывает в виде взяток, да, к сожалению, тоже такие факты есть. То есть вот это мелкие такие как бы проявления, однако это все есть Украина. Вот начиная с условной границы, когда житель Крыма пересекает ее и встречает прикордонника и таможенника, до Державной миграционной службы, которая выдает документы, да, до людей, которых встречают здесь на материке.
Все это Украина. Да. Спасибо, это было очень интересно. И наше время, к сожалению, подошло к концу. Я очень надеюсь, что вы еще придете к нам в эту студию. Спасибо. Мы будем ждать. Вы слушали дневное шоу на радио Крым Реалии. У нас в гостях была первый заместитель министра информационной политики Украины, крымчанка Эмине Джепар. В студии работала Елена Юрченко. До свидания. Хорошего вам дня.
Спасибо.